День добрый, уважаемые коллеги. Хотел бы начать свое вступительное слово с оценки прошедших выборов в региональные и муниципальные органы власти. Что хотел бы отметить, эти выборы вновь показали достаточно высокий уровень доверия, доверия наших граждан той политике, которая проводится в стране. Конечно, это важно всегда, но особенно это важно сегодня, в период, когда существует кризис. Принимаемые антикризисные меры в значительной мере компенсируют негативные следствия глобального финансово-экономического кризиса. Однако наша задача и на федеральном уровне, и на региональном уровне прежде всего адекватно оценивать ситуацию, быстро, динамично реагировать на все те изменения, которые происходят в финансовой, экономической и в социальной сфере. В такой логике сегодня живет весь мир, и мы должны действовать быстро и решительно. Для нас сегодня чрезвычайно важно разработать механизмы, которые обеспечат скоординированную работу различных уровней власти. Это не значит, что у нас таких механизмов не было, но любые механизмы всегда ориентированы на тот или иной строй отношений. Надо признаться, что наши механизмы были сориентированы, конечно, на спокойное течение жизни. Сейчас другая пора. Ответственность властей всех уровней возрастает многократно. И нужно не просто знать ситуацию на местах, ориентироваться в ней, но и формировать новые стандарты поведения в такой ситуации, проявлять инициативу, привлекать к работе общественные организации, экспертов, молодых специалистов, вообще все лучшие творческие силы. Вы лучше кого бы то ни было знаете, что последствия финансово-экономического кризиса очень по-разному проявляются в различных регионах нашей страны. У этих различий есть и объективные причины, связанные с особенностями социально-экономического положения в том или ином регионе, географического положения, территории. Есть и субъективные причины. Они очевидны, это ответственное поведение властей, профессиональный подход властей региона к анализу проблем и к тем мерам, которые принимаются. Надо признать, что значительная часть наших субъектов действительно активно включилась в реализацию предложенных федеральным центром программ содействия занятости населения, мероприятий, направленных на стабилизацию положение на строительном рынке в нашей стране. Выполнили они также наши предложения по корректировке бюджетов территорий. Но так не везде. И свои проблемы вы сами хорошо знаете. На них, конечно, необходимо реагировать и вам, как законодателям, и я на них буду реагировать адекватно. Одновременно в регионах осуществляется комплекс самостоятельных и адаптированных к местным условиям антикризисных мер. В частности, уточняется региональное законодательство, оптимизируются государственные расходы, снижаются затраты на управленческий персонал, ну и, надеюсь, практически везде создаются дополнительные условия для развития малого бизнеса. Особое внимание уделяется развитию социально-трудовых отношений, формированию механизма оперативного взаимодействия по проблемным предприятиям с представителями работодателей, профсоюзов. И, конечно, за всеми этими процессами вы наблюдаете, как законодатели принимают те или иные решения. Я хотел бы, чтобы и в дальнейшем все эти процессы нашими законодательными собраниями, нашими представительными органами региональной власти, контролировались практически в постоянном режиме, чтобы вы просто не давали расслабляться своим коллегам из исполнительной власти. Считаю, что изучение регионального опыта борьбы с последствиями экономического спада сегодня имеет особое значение. Учитывая беспрецедентный характер кризиса, мы заинтересованы в том, чтобы те новые идеи, которые обсуждались и которые уже опробованы в субъектах федерации, воплощались в жизнь в других территориях. Я думаю, что Совет законодателей мог бы взять на себя организацию работы по мониторингу и обобщению информации об антикризисных мерах, которые реализуются на местах. Действия региональных парламентов и региональных депутатов могут быть эффективными по нескольким причинам. Во-первых, в силу того, что вы являетесь непосредственными участниками законотворческого процесса. Депутаты вправе запрашивать любые сведения, необходимые у государственных и муниципальных органов, совместно с исполнительной властью определять всю социальную и экономическую политику в регионе. Во-вторых, и это может быть еще важнее, депутаты поддерживают непрерывную связь со своими избирателями. Значит, они просто обязаны знать все настроения людей, знать, какие решения и федеральные, и региональные приносят пользу, а какие оказались бесполезными и требуют корректировки. В-третьих, состав законодательных органов в значительной степени отражает и социальную структуру субъекта федерации. В законодательные органы избираются представители не только, собственно, профессиональных политиков, но и предприниматели, рабочие, врачи, журналисты, преподаватели, аграрии, люди разных возрастов, разных национальностей, которые на самом деле знают ситуацию не понаслышке, а, по сути, все эти проблемы испытывают на себе. Ну и, наконец, в региональных парламентах работают все политические партии страны, как «Единая Россия», так и другие партии, я имею в виду и КПРФ, и «Справедливую Россию», и ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело». Таким образом, вы представляете полный спектр политической жизни современной России. И очевидно, что по тем вопросам, которые являются зоной вашей ответственности, а это сегодня прежде всего преодоление последствий кризиса, вполне допустимы и даже необходимы дискуссии. Они могут вестись в разных направлениях. Нет ничего удивительного и в том, чтобы происходила критика того курса, который проводится. Но, естественно, должны высказываться и аргументы в его поддержку, если вы считаете это правильным. Совет законодателей, мне кажется, мог бы наладить обмен опытом антикризисной деятельности непосредственно между регионами, что называется, по горизонтали. Кроме того, необходимо выстраивать и систему вертикальной коммуникации с федеральным центром. Совет законодателей мог бы суммировать обращения с мест, замечания, которые высказываются, и выносить свои предложения на рассмотрение Федерального собрания, правительства России и президента. Я думаю, Сергей Михайлович, вы могли бы подумать, с коллегами посоветоваться и соответствующие поручения дать. Я думаю, вы об этом скажете еще несколько слов. Очевидно, что кризис выявляет разных руководителей. Мне об этом уже приходилось говорить и в формате совещаний, и в ходе телевизионного общения. Он выявляет и безответственных, слабых и некомпетентных руководителей. От таких руководителей нужно избавляться. При этом всем тем, кто готов работать, проявляет свои лучшие качества, должны быть созданы условия для карьерного роста. Формирование резерва управленческих кадров, вы знаете, находится в центре внимания федеральных властей. федеральный кадровый резерв, уже сформирован, ряд специалистов уже нашли себе применение. Эта работа будет продолжена и на уровне федерации, и, надеюсь, во всех субъектах. Кадровый резерв нужен на всех уровнях управления. Еще одна тема, на которую хотел бы обратить ваше внимание, хотя вы, я уверен, самым внимательным образом отслеживаете все эти изменения. Я имею в виду предложение по реформированию политической системы. Многие из этих предложений уже законодательно оформлены, в том числе те, о которых я говорил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Часть из них хорошо известна. Она направлена на активизацию роли региональных парламентов в политическом процессе. Это и поправки закона о Совете Федерации, предусматривающие, что членами Совета Федерации в будущем могут быть только депутаты законодательных собраний и местных муниципалитетов. Изменения в закон о политических партиях, которые предоставляют партии, победившие на региональных выборах, исключительное право выдвигать своих кандидатов на должность главы субъекта Федерации. Вы хорошо знакомы также с поправками в избирательное законодательство. В настоящий момент внесены законопроекты, касающиеся возможности контроля за деятельностью исполнительной власти в муниципалитетах, я имею в виду за деятельностью мэров и возможностью удаления их от должности в случае нарушения законодательства в том порядке, в котором это предусмотрено, в том числе по инициативе главы субъекта федерации. Все эти изменения направлены на улучшение качества политической системы, на укрепление в том числе и представительных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. Еще раз хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, настоятельную важность общения сегодня с различными общественными группами. Хотелось бы, чтобы каждый из вас понимал, что сегодня мы живем в новой реальности, и она нас обязывает к исключительно внимательным, крайне таким выверенным действиям, внимательному отношению к нуждам и трудностям людей, к тем вопросам, которые у них возникают. В этой ситуации необходимы активные действия, но недопустимы популизм и демагогия. Ну и, конечно, уж совсем недопустимо, чтобы региональные законодательные органы, как и другие органы, конечно, вовлекались в процесс лоббирования чьих-либо корыстных интересов. Таким образом, на всех нас сегодня лежит особая ответственность, при том, что стратегические основы нашей работы, стратегический курс нашей страны остается неизменным. Уважаемые коллеги, я попробую подвести короткие итоги нашей встречи. Во-первых, мы все должны исходить из того, что в настоящий момент существует некая точка неопределенности для всех государств и для нашего государства в том числе. Никто не знает, куда пойдет движение этого самого кризиса. Потому что вроде бы худшие сценарии пока не оправдываются, а надежды на быстрое исправление ситуации тоже не реализуются. Существуют разные подходы, разная аналитика. Наши коллеги из правительства об этом говорили. В любом случае, нам в этой ситуации нельзя дергаться. Вот как договорились действовать, так и нужно действовать. Но при этом мы должны иметь целостную антикризисную политику. Об этом говорил Сергей Михайлович в своем выступлении. Именно поэтому я дал поручение правительству подготовить план работы в антикризисный период. Потому что если отдельные элементы этой работы непонятны даже на самом высоком уровне, то что уж говорить о наших гражданах, которые не погружены в тонкости экономической материи. В ближайшее время такой документ будет подготовлен и будет вместе с изменениями в государственный бюджет внесен для того, чтобы стать, по сути, частью законодательного поля нашей страны. Теперь в отношении ряда вопросов, пожеланий, которые здесь звучали. И в выступлении Сергея Михайловича, и в выступлении других товарищей говорилось об изменениях в налоговой системе. Тема чрезвычайно тяжелая, по которой идут непрекращающиеся дискуссии. И, естественно, в этих дискуссиях совершенно невозможно определить, кто прав, кто виноват. Потому что всегда находятся аргументы и за, и против. Кто оказался более прозорливым, кто оказался менее прозорливым. Но есть данные статистики. К сожалению, в этом году у нас происходит довольно существенное снижение доходов. И вы об этом отлично знаете на примерах региональных бюджетов. Наши налоговые органы собирают меньше налогов. И мы не можем это не принимать во внимание. Поэтому при принятии решения об изменении в налоговой системе мы должны, особенно в условиях кризиса, думать о том, что будет с собираемостью налогов. Вы знаете, масса предложений высказывалась, скажем, по изменению ставки НДС. Я и сам считал, и продолжаю считать, что мы в ближайшей перспективе, посткризисной, должны будем вернуться к обсуждению этого вопроса. Но, тем не менее, при принятии решений сегодня мы должны быть уверены, что падение собираемости налогов не ускорится, потому что это вопрос жизнедеятельности огромного количества людей, бюджетников прежде всего. При этом, еще раз повторяю, это не значит, что налоговая система должна замерзнуть. В других странах и в кризис принимаются решения, касающиеся изменения ряда налоговых позиций. И мы на эту тему принимаем некоторые решения, в том числе касающиеся дифференциации ставок и так далее. Эта работа будет продолжена, в том числе и по отдельным позициям, о которых говорили наши коллеги из Якутии и из других мест. Значит, всех печалит, конечно, снижение объемов кредитования и ситуация с кредитной ставкой. Она, к сожалению, реально мешает. И в этом смысле ситуация в нашей стране хуже, чем в других странах, которые подверглись влиянию кризиса. Почему хуже? Хуже потому, что у нас худшие условия для того, чтобы осуществлять кредитование наиболее уязвимых предприятий, и промышленных, и аграрных предприятий. Связано это с тем, что мы не смогли задавить инфляцию. Вы знаете, какая инфляция в нашей стране. С этим, конечно, связана и ставка рефинансирования. То, о чем только что задавали вопрос наш коллега из Тульского региона. Ставка рефинансирования напрямую связана со ставкой, напрямую связана с реальным курсом рубля и с инфляцией, цифрами инфляции. Значит, если инфляция у нас будет в районе 15%, то, к сожалению, мы не сможем обеспечить массового снижения кредитной ставки по основным направлениям. Мы можем добиваться дотирования, можем добиваться каких-то специальных правовых режимов для отдельных предприятий. Но если инфляция будет вот такой высокой, естественно, ставка рефинансирования, она будет тоже достаточно высокой. И с этим ничего не поделать. Нужно заниматься снижением инфляции. В конечном счете, вот то самое кредитное сжатие, о котором говорил Игорь Иванович Шувалов, оно может повлиять и на инфляцию, но здесь возможны различные сценарии, в зависимости, в том числе, кстати, от цен на нефть. Значит, несколько конкретных вещей, о которых говорилось. Законопроект об оптовых сельскохозяйственных рынках. Давайте посмотрим, что с ним происходит. Я обращаюсь к правительству и к администрации. Проверьте, что с этим законопроектом. Это вот говорил Владимир Андреевич. Значит, если там какие-то такие нюансы юридико-технического порядка, надо его продвигать. Если какие-то более существенные вопросы, тогда нужно нашим коллегам дать ответ. Потому что в этом плане мы должны находиться в кооперации, особенно сегодня. По поводу нефтепродуктов для села. Я вчера встречался с одним из членов правительства, который курирует эту проблематику. Мы договорились о том, что вводятся новые отпускные цены на нефтепродукты. Они действуют применительно к ценообразованию, которое существует на НПЗ. Конечно, к ним будут какие-то добавки, но за всеми этими процессами нужно самым внимательным образом следить, потому что впервые за последние 3 года эти цены ниже, чем они были. И на 72-й бензин, и на солярку, и на некоторые другие компоненты. Теперь в отношении действий, которые осуществляет правительство, я уже сказал, что в ближайшее время будет подготовлен соответствующий план, но мы с вами понимаем, что в конечном счете ряд наших возможностей определяется текущей макроэкономической ситуацией, в том числе мировой макроэкономической ситуацией. Если в результате кризисных явлений цены на нефть, которые заложены в сценарные условия развития нашей страны, будут критически падать, нам придется принимать дополнительные ограничительные меры. В очередной раз станет и вопрос о размерах бюджетного дефицита. И к этому нужно быть готовыми. Но если будет рост, а у нас, вы знаете, в сценарные условия сейчас заложена цена нефти $41, то потенциально могут быть и дополнительные доходы, которыми тоже можно будет распорядиться. Проблема сегодняшнего дня именно в неопределенности ситуации. Никогда ситуация в мировой экономике не была столь неопределенной за последние, во всяком случае, там, 50-70 лет. Как и, собственно говоря, прогнозы по ее рецессии. Я вчера в очередной раз посмотрел там аналитику. Сопоставимо только с 1931 годом и с периодом Второй мировой войны. За весь период послевоенный никогда такого не было. Правительству удалось разрулить ситуацию в банковской сфере. Я считаю, что это, вне всякого сомнения, достижение, потому что роль банковской сферы в нашей стране, как и в любой другой стране мира, вам понятно, если не работает эта кровеносная система, то, по сути, останавливается все. Но за тем, чтобы наша банковская система не подвергалась склеротическим изменениям, необходимо следить и правительству, и на региональном уровне. Потому что у вас много региональных банков, значительная часть из них выполняет очень важную функцию. Надо понимать, что мы не сможем обойтись 5 государственными банками для того, чтобы решить все проблемы в стране. По списку предприятий, о котором говорил первый вице-премьер, такой список действительно есть, но надо признаться, что информации о том, что делается по этому списку, я никакой не слышал. Надо дать информацию о том, какие специальные меры в отношении этих предприятий применяются. А то этот список тычет везде, говорят, вот он есть. А что происходит на конкретных предприятиях? Какие у них возможности появились в результате этого? Или что было предотвращено в отношении них, неизвестно. Дайте разъяснение. Еще одна очень важная тема, о которой говорил Игорь Иванович Шувалов, работа по изменению бюджетов. Это, уважаемые коллеги, ваша прямая ответственность. Изменению региональных бюджетов. Я понимаю, какая это трудная и, наверное, неприятная работа, Мы привыкли к тому, что все растет, каждый новый бюджет, новые цифры, новые возможности. А тут приходится все ограничивать, резать по-живому. Тем более, что практически в каждом бюджете всегда чего-то не хватает. Мы тоже это понимаем, даже в прежние времена. Приоритет очевиден – социальные расходы. И я думаю, мне нет смысла вас убеждать в том, что нужно сохранять. Что нужно резать? Тоже понятно. К сожалению, нужно резать инвестиции. Но не все, а те инвестиции, с которыми можно подождать. Дворцы, дома приемов, некоторые виды развлекательных объектов. Тоже хочется это делать, но с этим лучше подождать. Другие виды инвестиций, конечно, по возможности нужно сохранять. Прежде всего, инфраструктурные объекты, жилье, то, что создает мультипликативный эффект в любом регионе. Я слышал, что во многих наших законодательных органах действуют антикризисные группы по различным направлениям. Я считаю, что это хорошая абсолютно практика. Ее нужно поддержать и развивать. Людмила Михайловна Берлина говорила в отношении органов местного самоуправления. Только что выборы прошли. Мы знаем, что это наши коллеги, наши младшие в каком-то смысле коллеги, потому что по подготовке, по вопросам финансирования, по профессиональным позициям, у них, конечно, очень непростая ситуация. Я недавно встречался в Тульской области с новыми депутатами муниципалитетов. У меня, честно вам скажу, очень хорошие впечатления. И я даже не ожидал, что обычные наши люди, которые избраны туда, которые там, в своей повседневной жизни врачи, учителя, директора маленьких предприятий, настолько подготовлены. Причем об этой встрече мы их там оповестили буквально за короткие сроки. То есть у них даже времени не было там, выучить что-то. Реально в тонусе, в материале. Это меня очень радует. Это означает, что качество депутатского корпуса даже в муниципалитетах улучшается. В то же время есть и другие примеры. Вы знаете, что в муниципалитеты зачастую пробираются люди, которые были, по сути, созданы криминальной революцией 90-х годов. Надо самым внимательным образом смотреть, чтобы такого рода граждане не получали доминирующих позиций в муниципалитетах, особенно в период кризиса. И в этом плане, я думаю, что вы у себя ситуацию на местах гораздо лучше знаете. Я сейчас не буду называть ни регионов, ни некоторых вещей, которые мне губернаторы говорят, хотя все всем хорошо известно. В отношении законодательства молодежи и соответствующих мероприятий, которые проходят в этом году, как в году, посвященном молодежи. Вы знаете, я поддерживаю идею проведения Государственного совета на эту тему и соответствующей концепции, как и других мероприятий. Единственное, я хотел бы обратиться ко всем вам с предложением подумать над содержательным наполнением этого Государственного совета и законодательства. Потому что пустые документы о молодежи мы не имеем права принимать. Я их насмотрелся еще в 80-е и 90-е годы. Каких только законопроектов на эту тему не писалось. Если уж что-то делать, то это должен быть содержательный документ, касающийся тех проблем, которые волнуют молодежь, и создающий какие-то новые возможности, даже с учетом нашей непростой ситуации. То есть, иными словами, если готовить такого рода госсовет и готовить соответствующий законопроект, он должен быть содержательным. В отношении лицензии на добычу золота и ряда вопросов, связанных с трудоустройством граждан в Магаданской области, в некоторых других северных территориях. Значит, это вопрос действительно занятости. Я предлагаю правительству посмотреть, еще раз вернуться к этому вопросу, пометьте. Значит, если здесь что-то можно было бы сделать, давайте попробуем это сделать. Значит, в отношении Сибирского федерального университета, Александр Викторович говорил об этом, это действительно одно из важных начинаний, в котором я принимал участие, тогда работая в правительстве. Конечно, нежелательно здесь что-то снижать. Я хотел бы тоже уточнить, что будет происходить. Коллеги мне потом доложат об этом. Значит, действительно, я год назад, чуть больше даже уже, говорил об особой значимой аграрной территории как конструкции или как статусу. Значит, надо будет проверить, что в результате этого было сделано. Значит, и по линии Министерства сельского хозяйства, и по линии правительства в целом. Значит, и какие, опять же, возможности могут быть связаны с этим статусом. Если они реалистичны, то тогда я эту идею еще раз поддерживаю. Уважаемые друзья, я не буду вас дальше инструктировать. Вы взрослые люди, вы руководите законодательными органами в очень разных субъектах федерации, делаете это умело и профессионально. За последнее время у нас почти нет политических проблем, и, наверное, это хорошо, потому что страна, которая проходит сквозь кризис с политическими осложнениями, у этой страны есть все шансы вписаться в дефолт. Вон, у соседей посмотрите, что делается. Мало того, что и так трудно, так еще и не политические какие-то у них сезоны, а по сути бесконечное обострение внутриклановой борьбы. Поэтому я думаю, что в нынешней ситуации мы все понимаем долю ответственности на каждого из нас возложенную. Уверен, что в результате скоординированной деятельности мы этот трудный период в жизни нашего государства сможем пройти с наименьшими издержками. Желаю вам успеха в этом. Всего доброго.